Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача восьмая.
Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашенному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Храмов, второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда. В куче никого, но очень тепло здесь. Слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками. «Здорово ночевали!» Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. В горнице на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая. «Тошно мне! Весь познобился!» — закричала она, хлопнув себя руками. «Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет, приохалась бы, тошно мне!» Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесенки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела, ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лика и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка. «Идите ко мне!» — поманил я Лику с Капой, но они не двинулись с места. «Это ж дядя!» — пояснил девочкам Августа. «Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, че ли?» «Дрался ночью с бревнами. Ну, идите сюда, хлеба дам». Девочки осторожно приблизились и стали руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, завяленные в кармане, протянул Августе. Я ненадолго. Августа убрала пайку в посудник. «Лезь на печку, там катанки старые Тимофеевы и тепло. Только-только печку скутала. Есть ты сильно хочешь?» «Терпимо. К Алешке не заходил, не заходил. Чего ж не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует. Может, на обратном пути?» Я жался к теплой трубе, беленой известью. Снова разворачивала, пластала руки, лицо, ноги, ухо. И всего меня колотило так, что клацали зубы. Но я терпел, не ныл. Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпочканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, тень которых просекает больная горячечность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее. Я боюсь услышать об этой беде, и потому прячусь за трубу у русской печки. Место верное. В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами. Лидка ревела в горнице все громче и требовательнее. Лика ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня. Потом провела по моей щеке пальцем. «Боба!» От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами. Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то не ровен час и сам с нею зареву. Лидка все прибавляла и прибавляла голосу. Грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее. Но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и точно коня начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне, и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку. «Подавись!» — сунула в густо закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами соседца, все кричала, кричала. «Да жри ты, жри!» — перегорелым голосом сказала тетка. Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тетки просветлело, ну, хоть немножко. Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лика, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и ублаженную. «Баю, баюськи, бай-бай, не ходи, музык, бабай», — напевала Лика. Капа, притихшая была и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара. Видать, забылась. Вышла на какое-то время из этой жизни. Ну вот она передернулась, будто от мороза. Черпнула поварешка из чугунка. Похоронная пришла, не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шорстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо. Все-таки предчувствие оказалось точным. Еще там, в ФЗО, получивши теткино письмо, я почти с уверенностью определил. Пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе родному человеку, и не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой. «Боба!» Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы. «Иди, поешь», — позвала Августа. «Сейчас», — прокашлял я сохшееся горло. «Бабушка куда ушла?» Я тянул время. Мне боязно спускаться к Августе. «Знаю». Угадываю, не глядя. Она налила похлебку и стоит сейчас потеряна возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И, наверное, опять вынимает изо рта шорстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет. «Бабушка-то?» – переспросила Августа и начала шарить в посуднике. «К Марии ушла, к Зырянам». Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе. Она знает. Я задержался на приступке с катанкой в руке. Знает. Причитала уж, приходила. Ой, да сиротинушки мои, ой, да прибрал бы вас Господь. Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. Отругала я ее, рассердилась, ушла. Ноги, говорит, больше моей не будет у тебя. Ну, да ты знаешь ее. Совсем она детем стала. Болит ознобленная-то. Болит. Пошли-ка по суп хлебать. Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августа не будет, но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо, и явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе. Но та родня до полдня, а как обед и родни нет. Другое дело Августа. Это... последний отдаст. И нет у меня ближе бабушки до Августа родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят. Точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты, и всяк перемогает свою войну.